Всем привет, это подкаст «Раскадровка», меня зовут Людмила, мой соведущий Алексей, привет.
Да, привет всем.
Продолжаем обсуждать большой список 100 духовно значимых фильмов, это очень интересное путешествие, очень разные фильмы из разных стран, годов, режиссеров, тем, и добрались до фильма «Бегущий по лезвию».
Угу.
Интересно у этого фильма судьба, что там миллион версий существует монтажных, 6-7.
Как и многие другие фильмы, получившие потом статус культовых, он изначально, когда вышел в прокат, он провалился. Да, один кинокритик, я просто даже выписал себе. Это боевик без экшена, детектив без интриги, триллер без напряжения, фильм без героя. Ну и там можно еще добавить, что и любовная история током без развития любовной истории. Почти все, кто более-менее о нем серьезно пишут, они упоминают о том, как он снимался. Яркий пример производственного кошмара, да, когда это все не может остановиться. Та версия, которую изначально там предложил Ридли Скотт, там не понравилась. На первых тоже тогда уже были эти всякие практики дурацких фокус-групп. Поэтому изначально версия, в которой он вышел, она с хэппи-эндом. Любимая такая тема всяких гиков. Кем же был Рик Деккард? Был ли он сам репликантом или он был человеком? Сам Ридли Скотт, правда, в более поздних интервью, что тоже заставляет усомниться, железобетонно убеждал, что он всегда имел в виду, что Рик Деккард – это
репликант.
Харрисон Форд всю съемку был уверен, что нет. То есть, по сути, это фильм не режиссерский и не продюсерский, потому что вот это сочетание разных конфликтов привело к тому, что фильм оказался, ну, такой как бы недоделанный, что ли. Да, с огромным количеством каких-то вот
дыр,
да, вопросов, да, несостыковок внутренних. И вот эти все несостыковки, как ни странно, да. Вот, собственно, фильм сделал культовым то, за что его и не любили изначально, да, то есть в нем есть эти вот какие-то длинноты, которые мне безумно нравятся, вот, я очень, мне нравится вот эта музыка Вангелиса, который принес вот какую-то вот такой сплав электронно, такой литургической музыки, если угодно, и здесь она подчеркивает вопросы, которые задаются, да, вот это визуальный весь этот ряд, вот этот какой-то Вавилон, вот,
да,
смешение языков, культур, вот это все.
Технологии и Азия.
Да-да-да, вот это все, все вместе, что потом повлияло, это считаю, ну, на другие киберпанковские произведения, и книги, и фильмы,
и анимационные картины. Да, и при этом аналоговые спецэффекты, то есть на моделях, на пролетах камер, все сделано, никакой компьютерной графики, все вручную.
Да, при этом вот как-то ты вот говорила тогда определение хорошего, там, не знаю, там, сценария или там, хорошего произведения в том, что он оставляет впечатление того, что мы познакомились только с маленьким кусочком большого мира. И вот это 100%. То есть абсолютно ты понимаешь, что вот события в фильме не исчерпывают мира, в котором все это находится. Ты понимаешь, что там есть огромный мир, а мы просто чуть-чуть сбоку. И вот эта вот некая даже сырость, непроговоренность, мне, вот, честно говоря, во многих современных фильмах раздражает вот именно, когда все проговорено. Когда все подчеркнуто, и для тупых еще красным несколько раз выделено. Да? Остаются в этом фильме какие-то пустоты, когда режиссер не заполнил все своим великолепным замыслом, а когда он оставляет пространство, которое вовлекает зрителя, заставляет зрителя как-то дописывать, заполнять эти пустоты. Я думаю, что одна из причин вот культового статуса – это в том, что в этом фильме много этих пустот, эти самые несостыковки, которые мучительно хочется заполнить, и каждый человек в зависимости от своего зрительского опыта, восприятия, он его по-своему выстраивает. Да. Этот фильм, он дает тебе свободу выстроить свое какое-то повествование, которое не срежиссировано, не предопределено режиссером, да, и всеми, кто в этом всем участвует. Вот этот такой слабый, неуверенный, непонятный герой-негерой, да, вот этого Рика Деккарда, да, достаточно четко поймал вот это ощущение растерянности, да, которое, ну, есть и у нас, да, когда, вот, кажется, многие такие вот, ну, большие истории, в которые мы верили, поломаны, и которые отвечали четко на вопрос, кто мы, откуда мы и куда мы идем. И традиционно, ну, как и в европейской культуре, мы полагались всегда на свое самоощущение, да, вот на свое вот это внутреннее «я», да, и даже вот до сих пор это звучит как мантра, ты должен быть с самим собой, следовать своему сердцу, там, следовать, не знаю, своему внутреннему голосу, а здесь-то он ловит вот эту вот вещь очень важную, этот мой внутренний голос, вот это мое ощущение себя, насколько ему можно доверять. Вот и здесь вот эта растерянность главного героя, про которого мы так и не знаем, репликант он или не репликант, потому что уже и про себя не знаем. Да, где тут наши воспоминания, где мы-то? Кто мы, да, как мы себя можем определить. И вот в самом фильме это звучат несколько вот этих определений, да, то есть вот эти самые, так сказать, бегущие по лезвию, эти охотники, да, за репликантами, они определяют репликантов через чувство стыда. Другое вот звучит, собственно говоря, вот, по-моему, Приз, да, одна из вот этих репликантов, она произносит там эти слова, что я мыслю, следовательно, я существую, да, это вот. Тоже определение, ну, такое декартовское, да, хотя вот, собственно говоря, если брать в контексте, то тут как раз речь идет про сомнения, да. Но мне кажется, что вот этими, как бы не то чтобы ответ фильма, это вот, это несколько линий размышления внутри самого фильма, и как вот такого полифонического в этом смысле. Но мне кажется, что вот если брать один из ключевых моментов фильма, уже диалог или монолог даже, Роя Батти, репликанта на крыше, когда он решается помиловать, да, Рика Деккарда. Здесь вот, ну, собственно говоря, два момента возникают. То есть, во-первых, вот эта сама его способность к помилованию врага того человека, который охотился на него и который желал ему смерти, и любовь Рэйчел, да, она ведь убеждает самого Деккарда, что ему плевать, репликант она или нет, она его любит. И это делает ее для него человеком. И здесь милосердие этого робота-убийцы, казалось бы, который вдруг оказывается более милосердным, чем те, кто считают уверенно себя людьми. Вот я поэтому не скажу, здесь нет, по-прежнему любовь. Может быть, не вот в смысле там эмпатии к живым существам, а именно настоящая жертвенная любовь. Ну и тут, понятно, тут все уж отметили эту такую чуть-чуть, может быть, грубоватую аллюзию у этого Роя Батти. Рука пробита гвоздем, да, как у Христа. Да, то есть вот тоже такая отсылка здесь присутствует на это. Это один момент. А второй момент, то есть вот быть человеком, это значит любить, причем быть способным любить даже, ну, именно любить врага. Вот этот момент здесь. В «Бегущем по лезвию» 2040, как там он, 6-9?
2049.
2049, там эта тема еще больше развита. Там вообще вот именно, собственно говоря, подлинная человечность кого бы то ни было, именно вот через это и обнаруживается, через способность. Там роботы оказываются более человечными, чем люди, именно в силу способности к самопожертвованию, к настоящему, такому неподдельному. Но и вот опять, возвращаясь к монологу Роя Батти, он перед самой своей смертью он вспоминает красоту, которую он видел. Да, он иногда, ну, какой-то... То есть здесь быть человеком, это значит быть способным удивляться, изумляться, испытывать благоговение. Да, восторг какое-то, замирание перед непостижимым, да, вот это чувство какой-то вот, ну, трансцендентности, да, вот ответ. Конечно, фильм Вильнёва, да, мы его некоторое время назад уже обсуждали, у нас так получилось, что мы с него начали обсуждение, мы вот с ним тоже этим обсуждением поделимся с вами, выложим его. Там, конечно, режиссерский замысел, все, ну, под намного большим контролем, там уже все по-взрослому, там уже... Вот. Но, с другой стороны, все равно я люблю Вильнёва. Вот. Но как развитие, как одно из вот, возможных развитий сюжета, тоже интересно и дающее пищу для размышления. Как ни странно, вот этот фильм Дени Вильнёва, он чем-то похож на «Маму» Ароновского по насыщенности как раз различных культурных аллюзий, которые даже все сейчас я не берусь перечислять. Там находят у него отсылки к Набокову там, и многим другим классическим произведениям. То есть я сейчас просто об этом, может быть, там чуть-чуть вскользь упомяну. Но я просто хотел бы чуть-чуть еще, если брать смысловые какие-то моменты, что было у Ридли Скотта и чем чуть-чуть отличаются акценты у Вильнёва. Да, у Ридли Скотта, собственно говоря, вот его главный антагонист, который тебе так понравился, ну, мне тоже на самом деле, Рутгер Хауэр, Рой Батти, да, репликант, которого Рутгер Хауэр играет, это такой своеобразный мильтоновский Люцифер, да, такой романтический бунтарь, который выступил, бросил вызов своему создателю. И вот в этом, ну, таком, и сам фильм, его мрачное очарование, такие нуарные нотки, готика, да, вот эти все моменты, они отсылают к этой идее какого-то такого бунта и такой встречи с творцом, который оказался, в общем, ну, так себе, в общем, не вот уж божество. Да, и если говорить о, ну, главном художественном достижении фильма, да, то есть я просто здесь не могу удержаться, так я не очень люблю читать цитаты, но, тем не менее, здесь я читал интервью с как раз Рутгером Хауэром, и он о последней сцене знаменитой говорит: «Когда я первый раз прочел сценарий фильма «Бегущий по лезвию», сцена смерти моего героя состояла из более чем 300 слов технотрепотни. Я подумал, что финал не самый подходящий момент, чтобы ударяться в проповеди. В Эдоке оставил два предложения, которые уже были в сценарии, и добавил еще одно. Все эти мгновения затеряются во времени, как слезы под дождем. Время умирать. Сейчас я понимаю, что создал в финале нечто важное. Тишину и скорость». Я очень рад, что многие до сих пор могут эти фразы цитировать наизусть. Да, вот эта вот тишина и скорость – это, пожалуй, ну, наверное, действительно главное достижение самого фильма.
Ну, в том-то и дело, что в оригинальном фильме есть что цитировать, есть над чем думать. А Вильнёв все-таки очень много разжевывает.
Вот не надо этого. Вот насчет того, что много разжевывает. Хорошо, что ты разжевала для себя? Давай. Ну... Давай, вот что ты разжевала? Много ты. Я думаю, что как раз проблема его в том, что он слишком много, еще раз повторюсь, цитат забросил и всяких аллюзий забросил. И это его проблема. То есть, если ты хочешь что-то поразжевывать, то я тебе скажу, что это фильм-пазл. Фильм, испещренный какими-то мыслями, цитатами, аллюзиями там, на философов и прочих, и вот на, хочешь, ковыряйся. Я не обязательно считаю, что это достоинство, в том-то и дело, но вот по части подумать, здесь, ну, так сказать, трудно его в чем-то упрекнуть. Вот смотри, в старом фильме, да, 82-го года, собственно говоря, там звучит фраза, и она обыгрывается через имя главного героя, да, то есть он Декард. В английском это практически созвучно с именем философа Рено Декарта. Вот его знаменитая фраза, она тоже в фильме звучит, по крайней мере, в режиссерской версии: «Мыслю, следовательно, я существую». Да, вот этот такой мотив, то есть этот философ, по сути дела, такой пророк нового времени, один из предтеч вообще всей этой научной и философской революции, сформулировал, что отличает человека, что... И вообще доказательство того, что мы есть на самом деле, оно состоит в том, что мы думаем. То есть, если я думаю, значит, кто-то во мне думает, значит, это тот-то на самом деле существует. И интересно, что, по сути дела, ведь у того же Скотта в итоге получается, что главный герой приходит к несколько другому выводу. То есть, его такой символ, его кредо «люблю», да, «сочувствую», «чувствую», «следовательно, я существую». Это делает тебя человеком, способность любить как-то, да. И вот здесь, опять же, если мы переходим опять к фильму 2049 года, который, я говорю, по уровню там мыслей и всего остального, он, в общем, очень насыщенный. Я говорю, там, ну, например, запоминая и упоминая только наиболее такие поверхностные вещи, которые в этом фильме существуют. Ну, например, это тоже, кстати, сейчас похоже какое-то... эпидемия среди режиссеров, отсылки к Библии. Да, то ли, что, в общем, Аронофский в нескольких своих фильмах уже, что тот же Скотт с его
Прометеем,
да, там это все насыщено различными библейскими аллюзиями. Здесь тоже, здесь упоминается и Эдем, который там персонажи собираются штурмовать, упоминается Рахиль, жена Иакова, которая была бесплодна, говорится о том, что они там собираются попасть в Царство Небесное, и главное, конечно, это сам мотив рождения ребенка этого чудесного, да, про которого буквально говорится в фильме так. Он, помнишь, как о нем говорится? Как репликанты описывают вот этого чудесного ребенка, рожденного от союза человека и репликанта? Он рожден, не сотворен.
Ну да, не...
Да, то есть эта фраза, фактически это цитата, вот для тех, кто, ну, особенно тут, может быть, в русском переводе это чуть-чуть теряется, это цитата из Никея Царьградского «Символа веры», описывающего Иисуса Христа, что он рожденный, несотворенный. То есть там подчеркивается, что он тоже Бог, а не сотворен, как там все прочие, даже самые высокие творения. И здесь тоже репликанты, говоря об этом ребенке, они подчеркивают его, ну, только в данном случае именно рожденность, человечность его является чудом, да, что вот доказательством того, что репликант – это не просто машина, а что в них, ну, может быть, такая настоящая человеческая жизнь с эмоциями и со всем остальным, да. И, в общем, этот ребенок тоже, на него возлагаются такие же надежды, как на в христианском богословии на Иисуса Христа, что он вот благодаря этому союзу в себе, там, божественного человеческого, человеческого репликантского, смотрит, сможет эти как-то два мира в себе примирить. Ну, может, и не получится. То есть здесь мы не знаем,
или
сюжет полностью раскрыт.
Да, на то, на, что они могут на, жить, как
жить,
они хотят.
И, да, не самые настоящие там и так далее. Да. И, в общем, и отсюда вытекают эти все вот это обилие тем, которые вот мы уже перечисляли. Там одна из них, это, которая на поверхности находится, это тема рабства. Да. Ну, особенно, я думаю, для американских кинематографистов это фактически невозможно было пройти здесь этот мотив. Помнишь, как в начале фильма... герой, это репликант Кей, тоже, кстати, здесь в русском чуть теряется, потому что, когда мы произносим на русском Кей, то это звучит как имя. А в оригинале, в английском, он Кей, в смысле название буквы, буква К. То есть это К и последующий номер цифровой. То есть у него даже имени своего нет. И здесь это очень важно учитывать. Я даже вот, ну, вначале растерялся, когда там ему одна из героинь предложила нормальным именем назваться. Он как-то вроде бы думал, у него же есть вроде нормальное имя. Потом только понял по ходу фильма. Так вот, когда вот этот самый репликант, герой Козленко, идет по полицейскому участку в самом начале фильма, там как-то очень это интересно снято. Ему навстречу идут полицейские люди. И он, встречаясь с ними, чуть-чуть их обходит и опускает глаза. То есть он в данном случае такое воплощение, ну, такого рабства безволия. То есть он живой человек, у него есть все. И у репликантов вот в этом мире
да,
тоже
то есть это не
есть все эмоции.
Фильм нам объяснил, что все-таки мы поняли наконец-то, что репликанты – это клоны из человеческой ДНК. Ну, то
а
есть...
ты что, не понимала в первом?
Нет, ну там не очень понятно было. Вот.
Ну ладно. Да, и он идет, и в нем видно эта печать рабства. Да, он раб, он тот, кто не имеет своей воли. И в нем вот все остальное вроде присутствует, но он вынужден. И это, я думаю, что очень похоже на то, что мы встречаем о фильмах про рабовладение. И здесь, конечно, эта отсылка, она обязательна. Ну и вот опять еще раз говорю, эта тема там про душу, про нужно ли нам тело, это все есть. Я говорю, к сожалению, этого слишком всего много. То есть мне было бы интересно, чтобы каждый из этих мотивов, ну, например, там, про тело и душу, это Deus Ex Machina, вот в недавнем тоже фантастическом фильме неплохо было раскрыто, а какие-то другие отдельные из этих моментов там в других научно-фантастических фильмах. И здесь, может быть, и не стоило этого всего набрасывать вот в такую кучу, да, чтобы оно превращало все в бульон.
За набрасыванием стоит Ридли Скотт. Ему сейчас вообще интересно большими мазками рисовать.
Да.
И, скорее всего...
Ридли Скотт виноват то, что второй фильм
да,
не получился.
Да, и, скорее всего, это вот все расширяющаяся вселенная, она соединится где-то с Прометеем, и это будет все-таки замах на большую собственную авторскую вселенную, может быть, по типу Кэмерона, и лавры Кэмерона не дают покоя Ридли Скотту, ну, или, наверное, проклятые вопросы, да, вот эти все, которыми каждый человек задается, и вот он, Ридли Скотт уже давно задается, и это все обидно за фильм, что все-таки хороший режиссер Дэнни Вильнёв вот вынужден снимать что-то, что будет еще каким-то мостиком к следующему, к каким-то обобщениям и так далее, в которых сам Ридли Скотт уже слегка запутался.
Да, я думаю, что действительно просто слишком большой замах, и, может быть, действительно это такой слишком большой кусок они решились вдвоем откусить, и, ну, по крайней мере, у Вильнёва он точно полностью не переварился. Но самое, вот для тебя какая самая центральная тема фильма?
Ну, так как мне было... некомфортно, одиноко и уныло и так далее. Больше всего все-таки мне понравилась очень маленькая история внутри этого фильма, это романтическая история. Вот, это шедевр. Вот если бы его отдельно вообще от всей этой
нагромождения... То есть я прав, тебе важно, чтобы просто целовались.
Нет.
Это, и тогда фильм для тебя удался.
Ну, ты согласись, это уникальная, крутая история романтическая внутри фильма. Это очень круто. И сыграно хорошо. И темы, которые, в принципе, отражаются в ней, большие темы, отражаются в этой маленькой, уютной романтической истории между двумя персонажами. Да, речь идет об отношениях нашего главного героя с... как домашний помощник или там, не знаю, домашний, ну, как Сири, да, только с голограмма, в общем. Ну, это что такое, искусственный интеллект, девушка-голограмма, которая у него там живет, и как всякий искусственный интеллект учится, видимо, об него, да, то есть как, ну, можно же учить программу. И это практически такая версия твоей подружки, которую ты сам же обучил, собственно, вот. Подлинные это отношения или нет, подлинная это любовь или нет. И вот очень... В этой истории отражаются все, как в зеркале, все эти смыслы фильма, но она на порядок талантливее, и жалко, что эта линия пропадает, теряется за большими вот этими мазками, вот эти все там репликанты, имеем ли мы право и так далее. Для меня вот это было главное вообще.
Так о чем она для тебя?
Эта история, да. Ну, о любви,
Ну, то есть история любви разная бывает. То есть здесь да. В чем для тебя фишка?
Ну, а про подлинность какую-то.
Ну да, вот я тоже, мне кажется, что я тоже читал некоторых кинокритиков, они говорят, что главная тема фильма – свобода. Я бы сказал тоже, я для себя так сформулировал. Мне кажется, что здесь главный сюжет фильма – это поиск подлинности.
Ну да.
Это попытка понять, вот,
что, настоящее.
Настоящий ли ты? Вообще эта тема там, на английском там, authenticity, да, она очень часто встречается, везде сейчас о ней говорят. Почему? Потому что, ну, правда кажется, что... То есть вот никогда, наверное, такой обостренности быть подлинными, настоящими, там не похожими на остальных, никогда такой, наверное, не было. То есть, не знаю, там, на протяжении столетий люди, ну, мода была построена на подражании, сейчас каждый, это на самом деле тоже сейчас есть, но каждый хочет вот, подчеркнуть свою уникальность, что только я такой, я,
только,
вот,
и я больше, так вижу.
Только я так вижу, что больше здесь никого такого нет, я такая уникальная личность и все такое. И в этом фильме самые страшные слова, которые звучат, что ты не уникален, а ты... В общем, ничем особо не отличаешься от других. И да, здесь вот главный герой, он тоже пытается для себя на этот вопрос ответить. И, собственно говоря, мне кажется, откуда этот страх берется? Да, откуда... И самые эмоционально сильные моменты в фильме тоже, мне кажется, это вот момент, когда герою Харрисона Форда, тому самому Декарду, задают вопрос, а ты не думаешь, что вся твоя влюбленность в Рэйчел... Это была тоже подстроенная игра. Что ты тоже был на это запрограммирован. Или когда, опять же, герой Гослинга, вот этот самый репликант Кей, встречается с рекламой вот той самой компьютерной программы, ну, рекламы того самого искусственного разума, который вот продают для, ну, в качестве такой, не знаю, удобной спутницы жены, что ли. Да? Когда он видит эту рекламу и понимает, что... А вот его эта возлюбленная девушка, искусственный разум, возлюбленная голограмма, произносила вроде бы те же самые фразы, которые он слышит и на рекламе. Вот здесь возникают такие страшные моменты, ну, действительно ли ты уникален? Да, и вот на самом деле ведь, когда тебе говорят, о, посмотри, улыбочка-то у тебя как у папы, или смотри, походочка-то у тебя как у бабушки, или ты вот говоришь какими-то шутками, которые копируют, не знаю, расхожие фильмы, вот это возникает вопрос, в общем, что в нас наше? Да, вот в чем наше уникальное состоит? И современная наука-то в этом смысле постаралась тоже на славу, то есть и все эти о генетике, о наследственности, все эти доказательства о том, как социальное окружение влияет на то, как мы себя ведем, да, на вот, наши какие-то речевые штампы, наша мимика, она, если это все разложить вот на маленькие кусочки, на маленькие запчасти, кажется, что вот любой из этих элементов можно где-то найти. И тогда возникает вопрос, а что вот в тебе твоего? И, собственно говоря, здесь это ведь метафора, и научная фантастика навсегда о нас. Да, здесь это метафора с этими роботами, не роботами, а вот этими репликантами, копиями, и с их вопросами о том, что делает нас людьми. Она же не случайно, мы говорим, что нас может сделать, уникальным. Там наш разум, ну, в общем, тоже современные все исследования говорят, что наш разум очень уязвим. Там, не знаю, что еще, может быть, наша память, да, это вот знаменитая фраза Августина о том, что именно наша память делает нас такой единой личностью и является вот этим основой того, кто мы есть. Но, опять же, все современные исследования говорят, что наша память подводит, и на самом деле мы помним не то, что было, а мы помним, как бы, мы выдаем за свои воспоминания их интерпретацию прямо сейчас. Тоже можно сказать, что мы этими воспоминаниями, на самом деле, что ли, получается, не вполне обладаем. Да, и вот эти все вопросы, они так витают сейчас в воздухе, и вот эти какие-то страхи или вот этот, не знаю, поиск, отчаянное желание почувствовать свою уникальность, они в фильме, в принципе, переданы в некоторых эмоциональных моментах очень хорошо, очень сильно, очень, очень убедительно. И ведь, собственно говоря, то, что и пытается сделать главный герой, он пытается найти, доказать вот эту свою непохожесть ни на кого остального. И в этом, наверное, ты узнаешь себя в этом. Казалось бы, Томком не должен себя никогда узнавать в роботе. Не в роботе, но в репликанте, в каком-то существе из выдуманного мира будущего. И любопытно, какой он ответ для себя находит. Да ведь он находит для себя ответ в том, в чем состоит уникальность. Может быть, он его не проговаривает, но тем не менее он его, что ли, проживает, этот ответ. Он понимает, что это не его воспоминания, он понимает, что это не его тело, которое, в общем, было создано. Может быть, даже не какие-то его там спонтанные реакции. Ему предлагается какой вариант? Его друзья, соратники, другие репликанты говорят, что подлинная человечность в том, чтобы умереть за великую идею. Но он и с этим не соглашается. Да, в конечном итоге он находит свою вот эту подлинную уникальность самым противоречивым, казалось бы, образом. Тем, что он не держится за нее, а себя, ну, в общем, себя отдает ради другого. Да, он себя приносит, ну, можно сказать, в жертву ради другого человека. Даже здесь ради любви, можно сказать, но скорее просто ради другого, чтобы у другого что-то получилось. Да, и вот опять, ну, волей-неволей там вспоминается парафраз, опять отсылка, ну, там, к другим знаменитым библейским цитатам о том, что кто хочет сохранить жизнь свою, тот потеряет, и кто потеряет ее, тот обретет ее. И он действительно находит свое это подлинное «я», свою подлинную человечность в том, чтобы, ну, если можно так выразиться, за себя не держится. И вот в этом и есть, мне кажется, самое главное достоинство научной фантастики, в том, что она позволяет поговорить о таких, ну, настоящих, каких-то глубоких моментах. Мне жаль, что Дени Вильнёв выбрал слишком широкую панораму, не сохранил вот этого такого личностного, такого персоналистичного подходы, перспективы, которая была в первом
как
фильме.
Как будто бы там внутри несколько маленьких короткометражек шедевральных,
да.
При этом вот как-то расположенных на огромном полотне, как бы, что их сложно очень разглядеть и оценить.
Да, но на мой вкус это очень красивый фильм, в котором очень много мыслей, очень много тем, очень много каких-то даже второстепенных сюжетов. Может быть, они все идеально не соединяются в такую целую картину, но это точно стоит того, чтобы посмотреть, и там точно будет о чем подумать.